Евангелие от Иоанна в 6 главе мы читаем слова Иисуса Христа, где Он говорит следующее. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Никто из людей не может сам по себе прийти к Богу. Иисус говорит, человек приходит к Богу только тогда, когда его привлекает Небесный Отец. И я думаю, мы понимаем, братья и сестры, что это работа Святого Духа. Однажды мы услышали призыв Иисуса Христа в своем сердце. Однажды мы почувствовали это влечение. И мы откликнулись. Мы ответили взаимностью. Мы открыли свое сердце для Иисуса Христа. Мы пригласили Его в свою жизнь, в свое сердце. И Он стал нашим Господом и нашим личным Спасителем. Каждый, наверное, переживал по-своему это действие. Но мы с вами хорошо понимали, что это был голос Духа Святого. Это было особенное влечение от Господа. И Бог по-разному привлекает к себе людей. Кого-то через обстоятельства, кого-то через какие-то чувства, переживания, мысли. Начиная сегодняшнее служение, Владимир Осипович зачитал текст из книги пророка Осии, где Господь говорит: «В скорби своей с раннего утра они будут искать Меня и говорить: пойдем, возвратимся к Господу». Бог порой и через скорбь, когда человек отступает, уходит, забывает о нем, через скорбь влечет человека к себе. Бог хочет, чтобы человек обратился к Нему, чтобы человек имел с Ним близкие взаимоотношения. Написано, Бог является Богом-ревнителем. И поэтому, любя человека, свое творение, Он направляет все свои, скажем так, ресурсы на то, чтобы человека привлечь к себе. И мы понимаем, что влечение, которым Господь влечет к себе человека, оно отличается от других влечений. Когда-то пророк Иеремия, в 20 главе мы об этом читаем, сказал такие слова: «Ты влек Меня, Господи, и Я увлечен Тобою». Бог по-особенному влек этого человека, но к чему Он влек Иеремию? И как Он его влек? Как Иеремия это чувствовал? Как Он это переживал? Мы знаем, что Бог Иеремию влек к служению, к особенному служению. Вообще, когда мы смотрим на жизнь и судьбу этого пророка, это была нелегкая судьба. Не просто нелегко было этому человеку. Через что он проходил, что он переживал, что он чувствовал, знает только один Бог и знает Иеремия, а мы только лишь отчасти, когда читаем эту книгу. Когда мы читаем то, чем делится пророк Иеремия, он где-то отчасти излагает свои переживания, свои чувства, свои эмоции, свои мысли и говорит об этом. И поэтому, когда мы читаем, мы отчасти можем делать определенные выводы. Как Бог влек этого человека? Как он чувствовал? В подробностях это не написано, но Иеремия тоже делится этими переживаниями и говорит, как бы огонь, заключенный в костях, как бы огонь в сердце, который побуждал меня, не давал мне покоя, и я шел, я действовал, я говорил, я совершал то служение, к которому призвал меня Бог. Господь влек. И вот это вот интересное выражение, как пророк ответил на то влечение, которое он чувствовал в свое сердце. Он говорит: «Я увлечен Тобой, Господи». Он был увлечен. Это очень интересное высказывание, очень интересное выражение. Бог нас с вами, братья и сестры, увлекает за собой. Хотя был когда-то момент, когда мы открыли свое сердце и были увлечены Господом, мы ответили на Его призыв и заключили с Ним завет, стали частью Его церкви. Но я хочу сказать, что это было не один раз. Каждое утро, каждый день Господь привлекает нас к Себе. Он влечет нас к чему-то, Он влечет нас к Себе. Вопрос, как мы реагируем, как мы это чувствуем, отвечаем ли мы с взаимностью, Это уже зависит от обстоятельств, зависит от нас, от многого другого. Чувствуем ли мы то влечение, которым влечет нас Господь? Люди, живя на земле, могут увлекаться много чем. Есть увлечения греховные, есть увлечения нейтральные, есть увлечения, когда Бог увлекает человека. И человек чувствует это в своем сердце. Он может отреагировать, а может закрыться. Может направить свое сердце в сторону Господа, а может уйти в другую сторону. Но Бог не перестает привлекать. Он влечет. Увлечены ли мы сегодня как Господом, братья и сестры? Это вопрос ко всем нам. Кто они, увлеченные Господом? Как узнать в общей массе людей, как распознать этих людей, которые увлечены Господом? Вы знаете, если человека спросить о его увлечении, если он чем-то увлечен, и вы зададите ему вопрос, приготовьтесь очень долго слушать этого человека. Кто-то, живя на земле, увлекается музыкой, кто-то спортом, кто-то политикой, кто-то рыбалкой. Об этих увлечениях можно долго говорить. Если вы спросите рыбака о его увлечении, вы будете долго-долго его слушать. Он будет с таким пылом, так ярко рассказывать о своем увлечении, о тех снастях, которые у него есть, как он проводит время на рыбалке, какую рыбу он поймал. И действительно для него это будет что-то особенное. Человек, когда чем-то увлечен, он очень долго и очень красиво может об этом рассказывать. Ну, это естественно, если человек увлечен чем-то. Кто они, братья и сестры? Люди, которые увлечены Господом. Как понять, как проверить себя, свое сердце, своего внутреннего духовного человека, увлечен ли я Господом? Бывает так, когда люди, приходя к Господу, заключают с Ним завет, становятся частью церкви, но со временем отвлекаются, уходят в сторону. Они перестают слышать голос Божий, они перестают реагировать на влечение Господа. К сожалению, такое бывает, но хочу сказать, Бог не перестает привлекать человека к себе. Каждое утро Он хочет привлечь нас. Он хочет обратить наше внимание, чтобы мы обратили на Него свое внимание. И Он все для этого делает. Но как мы реагируем, это вопрос уже к нам, братья и сестры. И сейчас бы я хотел посмотреть на несколько моментов, которые показывают, увлечен ли я Господом. Это простые вещи, они хорошо известны, но я хочу сегодня их озвучить. И первое, на что я хочу обратить внимание, человек, который увлечен Господом, это человек, который постоянно думает о Боге. Когда человек чем-то увлечен, он неизбежно думает об этом и думает постоянно. Если человек увлечен бизнесом, он постоянно думает о своем бизнесе, как его лучше развивать, как заработать больше денег, как расширить границы своего бизнеса. В принципе, это нормально. Если человек чем-то увлечен, он, естественно, об этом думает, и он думает, как улучшить то, во что он посвятил себя, во что он посвящен. Когда молодые люди, желающие вступить в брак или уже вступившие в брак, они постоянно также думают друг о друге. Почему? Потому что они увлечены друг другом. Это тоже нормально. Когда муж и жена, любящие сердца, любят друг друга, они постоянно думают друг о друге, хотя, может быть, их разделяют расстояние. Муж куда-то уехал или жена где-то находится. Они продолжают думать друг о друге. Почему? Потому что они посвящены друг другу. Они любят друг друга. Они увлечены, в хорошем смысле слова, друг другом. Поэтому человек, который увлечен Господом, он постоянно будет думать о Боге. И это неизбежно, это естественно. Хотя очень много различных мыслей, различных переживаний, различных забот и дел в нашей земной жизни, но тем не менее, это не мешает нам думать о Боге. Хозяйка, которая на кухне готовит обед или моет посуду, она может в это время молиться или петь. Она может думать о Боге и благодарить Его. Мужчина, который делает ремонт в квартире или ремонт автомобиля, Он также может думать о Боге в этот момент. Давид когда-то говорил такие слова: «Я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Даже ночью я думаю о тебе, Господи, потому что я увлечен тобою, и мои мысли о тебе даже в ночи». Человек постоянно думает о Боге. Написано в 9-м псалме: «Во всех помыслах нечестивого нет Бога». Но у праведного человека наоборот. Во всех его помыслах, во всех его переживаниях присутствует Бог. Давид когда-то сказал такие слова: «Пробуждаясь, я насыщаюсь образом твоим». Как можно насыщаться образом Божьим, проснувшись, если ты не думаешь о нем? Я хочу, братья и сестры, предложить один простой тест, чтобы проверить себя, увлечен ли я Богом, или, может быть, есть что-то, что отвлекает меня от Бога. Просыпаясь утром, обратите внимание, какие первые мысли работают в вашей голове. О чем вы думаете в этот момент? Если на ваших устах, если в вашем разуме есть Бог, и вы начинаете благодарить Его, вы еще лежите в кровати, вы еще не встали, но вы только пробудились, если вы уже или шепотом, или в мыслях просто благодарите Бога, говорите «Слава Богу», благодарите Его за наступивший день, понимая, что обновилась Его милость, милосердие. Если у вас так происходит, это говорит о том, это свидетельствует о том, что вы увлечены Богом. Как правило, человек, пробуждаясь, он начинает думать о том, что его увлекает. Кто-то хватается за телефон и сразу лезет в социальные сети, проверяет, что там. Это говорит о том, что человек увлечен социальными сетями, он увлечен своим смартфоном, но не Богом. Если ты увлечен Богом, пробуждаясь, ты будешь наслаждаться, насыщаться Его образом. Твои мысли, они будут о Боге. Хотя поток мыслей, он нескончаем. Там, естественно, можно думать и о каких-то бытовых вопросах, о работе, о каких-то делах. Но там будет место и для Бога. Это верный признак, что я увлечен Богом. Проверьте себя, братья и сестры. Когда вы пробуждаетесь, думаете ли вы о Боге? Благодарите ли вы в этот момент Бога? И поэтому человек, увлеченный Богом, это человек, который постоянно думает, помышляет или размышляет о Боге. Второе, на что я хотел бы обратить внимание. Люди, увлеченные Богом, это люди, которые увлечены, в хорошем смысле слова, увлечены служением. Увлеченный Богом человек, это человек, который вовлечен в служение. Это неизбежно. Если Бог меня привлек к себе, я что-то буду делать во имя Его, для Его славы, чтобы принести пользу, чтобы принести плод для Его царства, для Его церкви. Все, что может моя рука, я буду делать, потому что я хочу этим отблагодарить моего Господа, моего Спасителя. Он привлек меня к себе, и я понимаю, я одно целое с Ним, и я совершаю труд, к которому Он меня призвал. Человек, увлеченный Богом, это человек, который вовлечен в служение. Пророк Иеремия, он был увлечен Богом, и он также был увлечен или вовлечен в служение. Когда мы читаем о том, через что проходилось или приходилось проходить этому человеку, ты просто удивляешься. Ему порой было так тяжело и так непросто, и по-человечески даже ему хотелось все оставить. Иногда он просто молчал, потому что понимал, что то слово, которое он говорил, передавал, это слово обращалось ему в поношение. И по-человечески ему было очень тяжело. Иногда он не понимал, что происходит. Но тем не менее он продолжал служить Богу. И никакие обстоятельства, ни мнения людей, ни насмешки, ни враги не могли его остановить. Никакое ярмо, никакие кандалы, никакая яма, ничто не могло остановить этого человека. Почему? Он был увлечен Богом, и он был вовлечен в служение настолько сильно, что он не взирал на обстоятельства, хотя он многое не понимал, И очень часто ему было больно от того, что он не понимал. И Бог не всегда ему объяснял причину, почему ему приходилось проходить через то или иное. Но тем не менее, он был вовлечен в служение. Он не мог иначе. Огонь, который горел в его костях, который не давал ему покоя, он двигал его вперед, и он не стоял на месте. Хотя по-человечески, когда читаешь, кажется, бросил бы все и ушел бы. Но такого не происходило. Он был вовлечен в служение. В книге «Деяния апостолов» мы читаем слова апостола Павла в день, когда он прощался с пресвитерами Ефесской церкви. И в своей речи он говорит такие слова. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим. Я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Павел не знал до конца, что он встретит там, но тем не менее. Он говорит, «Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божье». Когда пресвитеры Ефесской церкви услышали эти слова от апостола Павла, они плакали, они обнимали, они целовали апостола, потому что эти слова, которые он сказал, «Вы не увидите больше моего лица», они очень растрогали их. Павел говорит, «Я по влечению Духа иду в Иерусалим», понимая то, о чем говорит Дух Святой. Павел, тебя в Иерусалиме ждут узы и скорби. Павел, может быть, тебе лучше остаться? Ведь логика человеческая так бы сказала. Павел, может быть, остался ты? Может быть, ты остался бы? Может быть, я так предполагаю, друзья, пресвитеры его отговаривали? Павел, может быть, ты останься? Зачем тебе туда идти, если тебя там ждут узы и скорби? Если ты до конца еще сам не знаешь, чем все закончится? И мы больше не увидим твоего лица. Может, останься, может, не идти. А Павел говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Вот это вот слово «по влечению Духа» в древнегреческом языке стоит слово «дедеменос», буквально означающее «быть связанным». Апостол Павел говорит, я, будучи связанным Духом, иду в Иерусалим. Есть люди, которые связаны нечистым духом, и они делают то, чего не хотели бы, но однажды, как бы доверившись или открыв свое сердце для нечистого духа, он стал управлять этими людьми. Но Павел говорит, что я связан с Божьим Духом, в хорошем смысле слова. Я связан Божьим Духом, и я не могу иначе. Может быть, моя логика говорит мне «останься». Может быть, по-человечески мне страшно, но я не могу иначе. Я должен совершить свое поприще. Я должен совершить свое служение, и поэтому я ни на что не взираю. Вот это вот внутреннее влечение, оно настолько сильное, что я не могу ему противостать. Вот это вот греческое слово «дедеменос», оно может указывать на очень сильное внутреннее побуждение, которому невозможно противостать. И подобно связанному узнику, которого ведут его туда, кто имеет власть над ним, вот нечто подобное хочет сказать апостол Павел. Я связан Божьим Духом. И я иду в Иерусалим, невзирая ни на что. Если возвратимся пророку Иеремии и посмотрим на те слова, которые он говорил в 20 главе, то, что я уже процитировал. Когда я читал эти слова, честно говоря, я был немножко в недоумении. Я не понимал, что они означают. Когда я их читал и вникал в смысл написанного, я плакал вместе с Иеремией. Он говорит: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Следующие слова, они озадачили меня. Он говорит: «Ты сильнее меня, и ты превозмог». А дальше, прочитав эти слова, я просто пришел в недоумение. Иеремия говорит: «Я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мной». Господи, ты к этому меня привлек? Я увлечен. Но чем я увлечен? Что происходит в моей жизни? Ты победил меня, ты сильнее меня, ты превозмог. Я в посмеянии, надо мной издеваются. Лишь только начну говорить, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, говорит Иеремия, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Не мог. Я не мог иначе. Я не понимаю, что происходит. Господи, к чему ты меня привлек? Что происходит в моей жизни? Почему я прохожу через такие обстоятельства? Ведь ты же увлек меня, и я увлечен тобой. Когда я еще больше углубился в текст написанного, я еще больше не мог понять, потому что слово «ты влек меня» в древнееврейском тексте стоит очень сложное слово, сложное древнееврейское слово «пота». Ударение на второй слог. И оно буквально означает «быть обманутым». Иеремия как бы говорит: «Ты обманул меня, Господь, и я обманут тобой». Разве Бог обманывает, братья и сестры? Бог не лжец, и Он не обманывает. Но Иеремия жалуется, он говорит Богу: «Ты обманул меня». В Септуагинте, это греческий перевод текста Ветхого Завета, там также представлен перевод «обман». «Ты обманул меня, Господи». В старославянском переводе написано: «Ты прельстил меня, и я прельщен тобой». Также могут быть и другие варианты перевода этого древнееврейского слова. «Ты убедил меня». Ты заставил меня. Я не хотел, но ты заставил, завлек, принудил. Иеремия чувствовал себя обманутым. Почему? Потому что он не понимал. До времени Бог много скрывал от него. И то, что он проходил, то поприще, то служение, которое он совершал, оно тяготело, оно давлело, и он не понимал, что происходит. В 15 главе он жалуется Богу и говорит: «Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником? Неужели, Господи?» А Господь ему говорит: «Иеремия, конец твой будет хорош. Сегодня ты это проходишь, ты не понимаешь. Но ты связан со мной одним духом. Мы связаны с тобой в одно целое. Ты это чувствуешь, ты это понимаешь. Тебе тяжело, у тебя есть вопросы. А иначе ты не можешь, потому что мы связаны с тобой». Иеремия только лишь чувствовал себя обманутым, но Бог его не обманывал. Бог вел его по тому пути, по которому ему должно было идти. Подобно апостолу Павлу. Он был направляем, он был влеком, он был внутри, он переживал вот это сильное влечение, побуждение, и он не мог ему противостать. Он шел, потому что он был связан. Он был связан с Богом одним духом. Когда мы совершаем служение, братья и сестры, мы часто многое не понимаем. Вроде бы совершаем служение, стараемся во имя Господа, ради Господа. Мы посвятили Ему свою жизнь, свое сердце, свои пути. Мы принадлежим Ему, но что-то происходит в нашей жизни, на что мы не имеем ответ. И, может быть, подобно Иеремии, мы думаем, Бог забыл о нас и чувствуем, может быть, себя обманутыми. А Господь сегодня говорит, твой конец будет хорош. Оставайся верен мне. Придет день, придет момент, когда ты узнаешь, ты поймешь. У тебя будут ответы на все твои вопросы. Люди, увлеченные Богом, это люди, которые вовлечены в служение. И не обязательно быть в таком служении, как Иеремия или апостол Павел. Библия говорит, все, что может твоя рука, делай во имя Господа. Этого будет достаточно. Если ты увлечен Господом, ты будешь вовлечен в служение. Ты будешь что-то делать для Господа, ради Господа и во имя Его. Третье. Увлеченные Богом – это люди, увлеченные Его Словом. Это тоже неизбежно. Если я увлечен Богом, я увлекусь Его Словом. Это Слово увлечет меня. Я буду любить это Слово. Я буду читать это Слово. Я буду углубляться в это Слово, потому что я увлечен им. Я увлечен моим Господом. И Его Слово меня увлекает. Оно меня радует. Я наслаждаюсь этим Словом, и я не могу иначе. Мы говорили о том, что человек, увлеченный Богом, он постоянно думает о Боге, но также он думает или размышляет о Его Слове. В 118-м псалме написано, «Как я люблю Слово Твое! Весь день размышляю о Нем». Человек, увлеченный Господом, он увлечен Его Словом. Он живет этим Словом, он питается, он дышит. Он любит это Слово, потому что это Слово Его Господа. Апостол Петр во втором послании говорит такие слова, говоря о Слове Божьем. Второе Петра, первая глава. «Мы имеем вернейшее пророческое Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему». И здесь апостол Петр употребляет некие образы. И Слово Божье он называет светильником. И он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику. К Слову Божьему вы обращаетесь как к светильнику, который сияет в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Скажите, братья и сестры, когда нам нужен свет? Когда мы пользуемся светом? Когда темно. Когда наступает ночь, мы включаем свет. Если мы едем на автомобиле, мы включаем фары. Если мы ночью идем где-то в темное время суток, идем по какой-то местности, мы берем с собой фонарик. Чтобы не споткнуться, чтобы не упасть, чтобы не заблудиться, нам нужен светильник, нам нужен свет. Когда ночь, мы пользуемся светом. Петр говорит, что вы обращаетесь к светильнику, который сияет в темном месте. Темное место – это тоже образное выражение, это наша земная жизнь. Мы как бы находимся в этом темном месте, и нам нужен светильник, нам нужен свет. И если не пользоваться светильником, то можно заблудиться. Можно на что-то наткнуться, что ты упадешь, поранишься, или чего худшего еще может произойти с тобой. Нужен светильник, нужен свет. Но скажите, друзья, когда встает солнце, что мы делаем с нашими светильниками? Мы их выключаем. Когда взошло солнце, светильник уже не нужен. И апостол Петр говорит, пока темно, вы обращаетесь к светильнику, вы обращаетесь к Слову. «Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда». Когда восходит звезда, которую мы называем солнце, в светильнике мы больше не нуждаемся. Апостол Петр, он говорит образно, называя Слово Божье светильником, и он также называет его звездой. Наш Господь Иисус Христос назван Словом. И Он назван также утренней звездой. Когда-то придет время, когда явится Христос. И мы увидим Его во славе. Но пока Он не пришел, Мы познаем Его, мы имеем общение с Ним через Его Слово. Но также, братья и сестры, утренняя звезда в нашем сердце – это может быть сверхъестественное откровение от Бога. Когда мы читаем Слово Божье, доверяясь Ему, проявляя послушание этому Слову, наступает день, когда в нашем сердце встает эта утренняя звезда. Мы получаем особенное откровение от Господа. Это Слово, оно оживает для нас. И мы знаем, как нужно идти, что нужно делать. Потому что, когда мы читаем просто букву, это одно. Но когда это Слово оживает, когда вот эта, образно говоря, звезда входит, восходит в нашем сердце, происходит просветление, приходит откровение. Это что-то особенное. Нам всем необходимо откровение от Господа, братья и сестры. Во второй главе Евангелия от Матфея мы читаем одну историю, всем нам хорошо известную. Это рождественская история, которая повествует нам о рождении Иисуса Христа. И когда родился Иисус Христос, эта история повествует о том, что на небе появилась новая звезда. Кто-то из людей заметил это, кто-то не заметил, кто-то обратил внимание, кто-то не придал никакого значения. Но были люди, которые обратили особенное внимание на эту звезду. И эта звезда увлекла их. И каким-то образом эти люди понимали, куда нужно идти и что ознаменовывала эта звезда. Это были волхвы. Кто такие волхвы? Можно много рассуждать об этих людях. В греческом языке написано слово «магос», то есть «маги». Но это очень узкое понимание. Мы понимаем, что слово «волхвы», оно имеет более широкий смысл. Это не те маги, которые занимаются какой-то магией, оккультной практикой, чародейством. Это были своего рода мудрецы, которые, естественно, могли изучать все науки, которые были в то время. Они изучали, они знали это. В том числе, они, возможно, и знали и те практики магии или чародейства, которое было в то время. Возможно, они были тоже осведомлены в этом. Когда мы читаем о Данииле, он, написано, был главой над всеми волхвами, над всеми мудрецами Вавилона. Но мы понимаем, что Даниил – это был Божий человек, это был пророк. Он не был магом или каким-то чародеем, или теми гадателями, тайноведцами, о которых повествует нам книга пророка Даниила. Даниил был среди них, но он не практиковал эти вещи. Поэтому эти волхвы, некоторые пытаются как бы оправдать, скажем, говорят о том, что это были некие астрологи, они как-то по звездам что-то читали, приходили к какому-то выводу, делали какие-то заключения. На самом-то деле, друзья, звезды ничего не говорят. И астрологи, по большому счету, это шарлатаны. Звезды ничего не говорят. Поэтому каким образом эти волхвы могли понять, что появление новой звезды указывает на конкретное географическое место и говорит о конкретном событии, которое произошло? Как они могли догадаться или как они понимали? В Библии об этом не написано, но я допускаю или предполагаю, что эти люди, будучи учеными людьми, мудрыми людьми, они читали Священное Писание. Они знали пророчества, древние пророчества, которые говорили о рожденном царе всех царей. Как они могли об этом узнать, как они читали, это тоже остается для нас тайной, но мы можем сделать предположение, потому что Бог свой народ очень часто переселял в различные места. Мы знаем, что народ Израиля жили в Египте, в Вавилоне, в других местах. И куда приходили евреи, они с собой брали свитки со Священным Писанием. И они не только сами читали, они могли распространять эти свитки. И эти волхвы, будучи учеными, мудрыми людьми, они могли также читать эти тексты. Они были доступны и для них. И я допускаю, что эти волхвы когда-то, исследуя Священное Писание, прочитали древнее пророчество, которое было сказано за 1500 лет до рождения Иисуса Христа. Это пророчество записано в нашей Библии в книге Чисел в 24 главе 17 стихом. Пожалуйста, выведите на экран этот стих. 24 глава книги чисел, 17 стих. Мы там читаем следующее. «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Жезл – это символ власти, это символ царства. И в этом пророчестве, которое говорит или указывает на рождение Иисуса Христа, Мессии, говорится о том, что с восходом новой звезды придет или родится царь. Интересно заметить, что это пророчество сказал не еврей, человек, который не принадлежал к Божьему народу, но он сам о себе говорит, смотрите что, 16 стих, пожалуйста, вы видите, говорит, слышащий слова Божьи, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. И 17 стих. Вижу его, я вижу его в духе, но ныне еще нет. Я зрю его, но еще не близко. Через 1500 лет взойдет звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля. И я допускаю, что эти волхвы, они знали об этом пророчестве, и когда они увидели новую звезду на небе, они понимали, что нужно идти в землю Иакова. И они пошли в землю Израиля. И когда они приходят в Иерусалим, куда они идут? Где рождаются цари? Естественно, во дворце. Они приходят во дворец, а им говорят, что никакого нового рожденного царя здесь нет. И эти люди в недоумении. Что делать? Они выходят за пределы дворца, и написано, звезда повела их и привела к тому месту, где был младенец Иисус. Здесь тоже, братья и сестры, мы можем увидеть некоторый образ. Эти мудрецы, они доверились написанному слову, они читали, они исследовали его. И доверившись написанному слову, они пошли в землю Иакова. Но когда они пришли туда, они были в тупике, в недоумении. Неужели это неправда? Ведь новая звезда – это символ рожденного царя, царя всех царей, и мы пришли поклониться ему. И когда они как бы были по-человечески в тупике, вот здесь приходит откровение свыше. Звезда повела их и привела на то место, где был младенец Иисус. Если мы, братья и сестры, претендуем на откровение свыше, но мы не доверяемся написанному слову, это слово нас не увлекает, мы его не читаем, мы не можем получить сверхъестественное откровение от Бога. Если мы хотим получить это откровение, для начала мы должны довериться написанному. Просто послушаться тому, что здесь написано, что здесь сказано. И тогда придет время, когда взойдет эта утренняя звезда, когда она поведет, когда она направит, когда придет это сверхъестественное откровение, и мы поймем, в чем смысл, и как надо жить, куда надо идти, куда двигаться. Люди, увлеченные Богом, это люди, которые увлечены Его Словом. И четвертое. Люди, увлеченные Богом, это те люди, которых влекут небеса. Когда наши родные и близкие уходят на небо, небо становится для нас ближе. И однажды приходит такой момент, это поймут, может быть, только пожилые люди. Я не раз слышал эти свидетельства. Когда ты доходишь до такого момента, когда большинство всех твоих родных уже на небе, и ты в таком возрасте понимаешь, что небо уже не только ближе к тебе стало, оно уже стало родным для тебя, потому что большинство твоих родных и близких уже там. И я не раз слышал свидетельства людей, которые были уже в возрасте, и все родные были уже там, и этот человек молился Богу и говорил, «Господи, я готов. Сколько ты дашь мне жить, я буду жить на этой земле, но меня тоже влекут небеса. Они для меня такие родные, такие близкие». Конечно, молодежь или дети, они не смогут это понять, но есть определенный такой рубеж в жизни человека, когда небеса действительно становятся такими родными, такими близкими, и человек уже невольно думает о них, он не боится их, они влекут его. Когда-то апостол Павел написал такие слова или сказал, «Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение. Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Апостола Павла влекло служение и влекли небеса. И он говорит, меня влечет и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Но оставаться во плоти нужнее для вас. Апостол Павел понимал, что до времени он будет еще в служении. Он понимал важность и значимость служения. Но в то же самое время он говорит, меня влекут небеса. Почему рожденного свыше человека влекут небеса? Потому что там Господь, с которым они связаны одним духом. Там полнота Его присутствия, там полнота Его любви, Его света. Он там Его престол. И если я связан с Господом в одном духе, я не боюсь умирать. Я не говорю о том, что человек должен думать об этом, это ненормально, если человек не хочет жить. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, и о чем говорит апостол Павел. Если я рожден свыше, если я влеком Богом, меня также будут влечь небеса, потому что я понимаю, там мой Господь. Он там. И я люблю Его всем моим сердцем. И однажды я Его увижу таким, какой Он есть. Увлеченных Богом также влекут небеса. Дорогой друг, проверь сегодня свое сердце. Вот эти некоторые моменты, которые я озвучил или осветил, они очень хорошо показывают наше состояние. Увлечены ли мы Богом? Или, может быть, мы где-то что-то потеряли? Если я не думаю о Боге, если я не увлечен Его Словом, если я не в служении, если я боюсь думать о небесах, то, может быть, надо проверить свое духовное состояние, а все ли в порядке, а не заблудился ли я, а не отошел ли я в сторону, а может быть, где-то я потерял вот это вот чувство, которое должно быть в моем сердце, это влечение, которое от Духа Святого должно быть внутри меня. Я должен чувствовать, переживать это и идти, двигаться вперед, будучи направляемым Святым Духом, потому что я связан с Ним в одно единое целое. И последнее, что я хочу сказать, друзья, человек, если не увлечен Богом, если он потерял это чувство влечения Господа, его увлечет кто-то другой. Я думаю, вы понимаете, кто этот другой. Это тот, который увлек за собой третью часть ангелов. Это Люцифер. Это сатана, дьявол. Он знает, как увлекать людей, и он всеми силами старается отвлечь человека от Бога и от Его Слова. У него есть служители, у него есть люди, которых он употребляет для того, чтобы увлечь, если возможно, и избранных. В книге «Деяния апостолов», помните, там был некий Февда и Иуда Галилеянин, написано, которые довольно много людей увлекли за собой. Люди увлекаются сегодня различными учениями. Есть лжеучителя, которые увлекают за собой. Почему так происходит? Вероятно, потому что человек не отвечает взаимностью на то влечение, которое от Господа в твоем сердце. Кто-то, следуя за Господом, заходит в Его благодать по лодыжку. Кто-то по колено, кто-то по пояс. Но чтобы плыть в этом потоке, чтобы этот поток тебя увлек, тебе нужно зайти туда целиком, полностью окунуться в этот поток. Как и Иезекииль. Он зашел в этот поток, и поток увлек, и понес его. Вот так и мы, братья и сестры. Мы не должны стоять по лодыжку, по колено или по пояс. Мы должны войти в этот поток и быть увлеченными этим потоком, увлеченные Господом. Друзья, мы сейчас будем молиться. Давайте мы встанем. Я хотел бы обратиться ко всем нам. Прежде всего, может быть, обратиться к тем, кто, возможно, сегодня пришел первый раз. Возможно, вы какое-то время уже ходите в служение, в церковь, но вы еще не приняли решение, следовать за Господом или нет. Может быть, вы еще думаете, может быть, вы боитесь. В своем сердце вы чувствуете что-то необычное. Возможно, это Дух Святой влечет вас к Богу. А вы еще противитесь, вы, может быть, еще стоите в стороне, вы задаете много вопросов. Я хочу сказать, дорогой друг, не проигнорируй этот голос. Возможно, сегодня Дух Святой, Он влечет тебя к Богу. Бог хочет дать тебе прекрасную будущность. Бог хочет благословить тебя. Он хочет открыть тебе свое слово. Он хочет дать тебе особенное откровение. Не стой в стороне. Ответь на этот призыв. То, что есть сегодня в твоем сердце, это влечение от Господа. А может быть, кто-то сегодня есть на этом месте, кто уже давно заключил завет с Богом, и вы где-то на каком-то этапе потеряли это влечение, и вы сегодня его не чувствуете. Вас что-то увлекло другое, вы где-то повернули свой взор, и что-то вам понравилось, вы отошли в сторону, увлеклись, и вы сегодня не чувствуете Божье присутствие. Господь и к вам сегодня обращается. Он и вас хочет благословить. И вот то, что было развязано, вот эти узы, которыми вы были скреплены с Господом, Он хочет вернуть на место. Он хочет вновь вас связать с собой, чтобы вы были единое целое с Ним. Если это утеряно, мы помолимся о том, чтобы Господь это вернул вам. Здесь впереди будут стоять братья-служители, которые готовы будут помолиться о вас во время пения. Дорогой друг, ты можешь выйти сюда вперед. Мы помолимся. Влечение Господа, оно сейчас в твоем сердце. Прислушайся, отреагируй, и пусть Бог благословит тебя.